Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 19 июня 2012 года. Специфика восприятия. Вопрос. Существуют профессиональные сообщества, где работают люди, обладающие специфическим мышлением. Это те, кто занимается компьютерными технологиями, или люди искусства и так далее. Можно ли создавать специфические курсы интегрального обучения именно для такого типа людей? Ответ. Я считаю, что это необходимо. Потому что люди искусства креативны. У музыкантов, дирижеров, режиссеров, художников, танцоров и так далее специфический взгляд на мир, на себя и на свое место в мире. С ними, конечно, работать намного труднее, чем с остальными людьми. Так же, как и с бизнесменами и менеджерами. У них тоже очень специфический взгляд на мир сквозь определенную узкую призму. Думаю, что в группы надо набирать людей в соответствии со склонностью к особому восприятию мира. Из беседы об интегральном воспитании 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Устранение пикантных помех. Как взаимодействуют мужчины и женщины в интегральном процессе? Ответ. В принципе, особой разницы между мужчинами и женщинами нет. Желательно, конечно, защитить их во время занятий от сексуальных помех. Сделать так, чтобы даже если они сидят вместе в смешанной компании, это бы их не отвлекало. Тем более, когда они сидят в кружке, смотрят друг на друга, общаются, они должны научиться подниматься над своим животным сексуальным влечением и отторжением, чтобы они смотрели на каждого человека, находящегося в круге, как на источник желания и разума совместиться с остальными выше своего тела. Вот к этому надо их подвести. Если мы видим, что такие помехи все-таки существуют, надо заранее скомпоновать группы, чтобы там не возникали эти проблемы. Вопрос. На второй ступени обучения мы готовим специалистов, и мужчин, и женщин. Роль мужчин более-менее понятна. А на какие роли мы готовим женщин? Ответ. Я думаю, больше на воспитательные роли для детей, для пенсионеров. Меньше, конечно, для людей зрелого возраста от 17 до 50 лет, где будут все-таки более востребованы и действенные преподаватели мужчины. Естественно, в соответствии с тем, с каким обществом мы имеем дело, европейским, азиатским или южноамериканским, возможно, преподавание пойдет в паре, которая покажет, насколько они правильно взаимодействуют между собой. Таким образом, создается правильная атмосфера в группе и не будет никаких сексуальных перекосов. Если они смогут эманировать свое абсолютное равное партнерское состояние, как два преподавателя, два человека, которые идут в интегральный мир, хотят включиться во все человечество выше своего организма, гормонов и всевозможных других расчетов, тогда это подействует на группу, и они будут работать спокойно. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Подготовка специалистов высшего уровня. Курс по подготовке специалистов в области интегрального образования и воспитания преподавателей и воспитателей должен включать, кроме прочих, еще одну тему – возникновение внутри группы новой обобщающей интегральной силы, которая раньше нигде не проявлялась. Если, например, собирается футбольная команда, так это просто сумма всех усилий. А здесь, поскольку каждый человек аннулирует себя относительно других, возвышает всех остальных, желает быть равным с другими, достичь общего поля согласия между всеми, то мы начинаем ощущать некую новую силу, рождающуюся между нами. Новое общее желание и общий разум. Словно рождается новый суммарный человек, назовем его Адам, возникающий между нами. И мы уже живем нашей общей жизнью, общими желаниями, общими свойствами, общими мыслями. Это надо обязательно включить в обучение преподавателей и воспитателей. У них должно быть это знание. А все остальные будут чувствовать это инстинктивно. У них возникнет ощущение, что они откуда-то это знают. Вопрос. Эти курсы должны вести профессионалы? Ответ. Я думаю, что на эти курсы можно либо приглашать ученых, которые будут немного дополнять материал, либо показывать соответствующие фильмы с их участием. Такой наглядный дополнительный материал даст учащимся возможность, во-первых, быть уверенными в том, что они преподают не маленькие отрывочные знания, и кроме того, глубже понять каждую тему, научиться отвечать на вопросы и ориентироваться в этом. Но в принципе это те же самые темы интегральной методики, только более углубленные. На самом деле методика очень простая. Единственное, чего здесь необходимо добиться, это интегральности. Ощущение возникающей новой интегральной силы. Кстати, эта сила возникает в любой интегральной системе, и в механической, и в нашем теле, ведь наше тело постоянно следит за равновесием всех систем организма. Также и в группе. Когда люди достигают интегральности, они начинают входить в такое самоподдерживающее внутреннее равновесие, которое ведет к состоянию абсолютного здоровья, абсолютного комфорта. Они не хотят от этого уходить, им просто и хорошо в этом. Через эти комфортные состояния, через общее новое желание, новый разум неожиданно решаются многие проблемы. А большинство из них просто исчезает, потому что система переходит из импульсной в интегральную систему, из цифровой в круглую, гармоничную, аналоговую. Самое главное после нескольких круглых семинаров – объяснить людям, чтобы они начинали осознавать, что же возникает между ними, и с большей чуткостью относились к проявлению этой новой силы, с помощью которой они и будут решать все свои проблемы и подниматься над собой, над эгоизмом. Эта сила будет создавать общество на уровень выше прошлого. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Новые члены нового общества. Вопрос. Как следует завершить базисный курс интегрального обучения? Как подводить итог? Ответ. Я думаю, что самое лучшее было бы взять команду преподавателей, воспитателей и несколько сот учащихся в какой-нибудь дом отдыха на пару недель и провести с ними систему занятий по интегральной методике. Мы бы, безусловно, поразились результатами интегрального образования и смогли бы показать их обществу. Смотрите, какими становятся люди. Это не зомби, а нормальные члены общества, которые во много раз умнее вас. Понимают, где они находятся. У них в руках система правильного отношения к миру, к жизни. Давайте начнем пропускать через такую систему всех детей, всех безработных, пенсионеров, домашних хозяек. Давайте проводить такие занятия для всех остальных 1-2 раза в неделю на рабочем месте, через телевидение и так далее. То есть мы можем в краткий срок охватить миллионы людей и в пределах какой-то страны или региона совершить просто общественно-духовную революцию. Вопрос. Куда можно пригласить этих людей потом, после завершения занятий? Их же нельзя просто так бросить. Ответ. Нет. Во-первых, часть людей перейдет на следующие, более углубленные и длительные курсы. Это будут уже серьезные, раздвинутые базовые курсы с одновременным преподаванием методики работы в группе, психологии и так далее. Часть людей, которая не приобщится к преподаванию и воспитательному процессу, может просто продолжить заниматься на этих курсах. Я считаю, что в любом случае учеба на интегральных курсах не заканчивается. Ведь надо все время поддерживать человека, все время обновлять его растущий, изменяющийся эгоизм. Он все равно должен находиться в соответствующем интегральном окружении. Поэтому надо обязательно собирать этих людей либо виртуально, через телевизионные каналы, либо явно. Необходимо устраивать один или несколько раз в неделю собрания, семинары по интегральному взаимодействию. Нельзя бросать этих людей. Конечно, они не забудут то, что прошли на курсах. Это с ними останется. Но мы не получим из них явных членов нового общества. Практических, реальных. Их надо двигать вперед. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Продвижение путем добра. Вопрос. Возможно ли какие-то собственные усилия, если нет никого кроме него? И все определено свыше. Ответ. Ты получаешь свыше только возможность работать. А дальше у тебя есть свободный выбор. Как ее использовать каждое мгновение? Как выполнить действия своими силами или теми, которые посланы тебе свыше? В этом твой выбор. Допустим, я нахожусь в неком состоянии и должен перейти в другое состояние. Отличие второго состояния от первого в том, что я становлюсь лучше. К этому я могу прийти двумя путями. Путем страданий или путем света, возвращающего к добру окружающего света. Между двумя этими путями и лежит мой свободный выбор. Что же это для меня меняет? Если я прихожу во второе состояние из первого путем света, то поднимаюсь на высоту этой разницы между своим эго и свойством отдачи. Таким образом, я поднимаю исходную точку и цель на новую высоту и в следующий раз продвигаюсь еще выше. Если же я не реализую свой свободный выбор, то не построю свой сосуд. Продвигаясь путем страданий, я ничего не строю. Единственное, что я постигаю за счет страданий, это свое зло. Тогда как благодаря свету я достигаю добра. То же самое состояние, которого я достиг, я могу ощущать с двух сторон, как хорошее и как плохое. Так я продвигаюсь. Сейчас мы достигли определенного состояния в своем развитии. Мы развились, но это развитие кажется нам плохим. С точки зрения своего эгоизма я вижу себя более опустошенным. Но я могу, оставаясь в том же состоянии, посмотреть на него с точки зрения отдачи. И тогда я почувствую, что оно полезно для моего продвижения. Все зависит от того, на что ты смотришь. На полную половину стакана или на пустую. Также надо рассматривать самого себя. То есть мы всегда продвигаемся, речь лишь о том, какие выяснения я сделал, какого понимания достиг. Может быть, я видел, что все хорошо, а может быть, все время страдал от того, что мне плохо, плохо, плохо. Пока это зло не достигло такого предела, что я уже не мог его выносить, и тогда я все-таки вынужден был сделать шаг вперед и продвинуться по доброму пути. А кроме того, путь света и путь страданий занимают разное время. Путь страданий намного более длинный, чем путь света, да еще и болезненней. Путь света гораздо короче, то есть мы выигрываем на нем время. И главное, что мы постигаем на этом пути, это выяснение различий между добром и злом, светом и темнотой, мной и Творцом, мной и ближним. Эти внутренние определения и позволяют мне открыть духовный мир. Я должен почувствовать, где нахожусь. Я и сейчас нахожусь в конце исправления. Вокруг меня ничего не меняется, это я должен измениться. Мне надо построить в себе духовные определения, инструменты восприятия. Я нахожусь в вечности, в совершенстве, просто в райском саду, в океане добра. А где все это? Почему я этого не вижу? Я чувствую усталость, бессилие, безразличие, вместо того, чтобы ощущать все это совершенство. Из урока по статье из книги «Шамати» 15 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Легкая пушинка весом в 100 тонн. Вопрос. Какие именно усилия являются средством для духовного продвижения? И могу ли я помочь товарищу в них, или таким образом я украду его работу? Ответ. Усилия – это то, что выше моих человеческих возможностей. Я не могу помочь другому и выполнить его работу, но я могу подать ему пример, чтобы ему было легче приложить его собственные усилия. Таким образом, я не краду его работу, а наоборот, помогаю в ней. Чем больше мы своим примером поможем друг другу, чтобы товарищу стало очень легко приложить самое большое усилие, тем эффективнее будем продвигаться. Этим мы заменяем материальные усилия на духовные. Материальная работа кажется необычайно тяжелой, а духовная очень легкая. Ведь ты присоединяешь к ней силу группы. Получается, что тебе нужно было передвинуть груз в 100 тонн, и ты его передвигаешь, но к тебе на помощь приходит миллион человек, который толкает его вместе с тобой. Ты не обязан чувствовать тяжесть этого груза в сотню тонн, который положен перед тобой. Эта 100-тонная тяжесть нужна лишь для того, чтобы через нее ты достиг соединения с миллионом человек. Поэтому никому не нужны наши бессмысленные страдания. От нас требуется лишь понять, почему мы страдаем. Если в каком-то месте ты ощущаешь трудность, страдание, отторжение, горечь, значит, работаешь неправильно. Как сказано, не меня призвал ты, Яков. Если ты с большим трудом и истекая потом тащишь эту ношу, данную тебе Творцом, значит, ты прикладываешь неправильные усилия. И эта ноша принадлежит не Творцу, а кому-то другому. Все наслаждение от работы в том, ради кого мы работаем. Из урока по статье из книги «Шамати» 15 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Как обрести свою душу? Вопрос. В сущности, сейчас я представляю собой животное тело, и у меня еще нет души. Как я ее обретаю? Ответ. Душа — это частица Творца свыше. Творец — это отдача, ступень бины, уровень всеобщей любви. Если ты обретешь это свойство, значит, ты получил частицу Творца свыше. Свыше означает, что ценность отдачи и любви в твоих глазах выше твоих животных желаний. Если ты обретешь часть этого свойства, значит, ты получил душу. Почему? Потому что в этой части, в которой ты сможешь любить других, отдавать им, ты ощутишь иной мир, будущий мир. Нечто вне того, что ты чувствуешь сейчас. Ведь вся сфера, которую ты сейчас ощущаешь, будто находишься в ней, и она окружает тебя, это сфера, которую ты воспринимаешь внутри своего эго. А если ты обретаешь свойство отдачи, ты словно выходишь из этой сферы в более высшую сферу, вне тебя. Ты получаешь внетелесные ощущения, сверхчувствительные, экстрасенсорные, и тогда начинаешь раскрывать высший мир. Мысли и желания, полностью направленные на отдачу и любовь. Это называется экстра, сверх твоих 5 органов чувств, которыми ты обладаешь сегодня. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, в которых ты представляешь себе этот мир. Ты добавляешь к этим 5 органам чувств еще дополнительные органы ощущений, работающие в отдаче. Они называются Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут. И в них ты ощущаешь нечто дополнительное, полностью пребывающее в отдаче. Тогда в этом новом строении, которое ты приобрел, ты начинаешь быть человеком, Адам, подобным Творцу. Сегодня ты существуешь в эгоистической сфере, называемой этот мир. Ты чувствуешь все лишь в своем эго, и это твоя жизнь. Предположим, ты расширил себя до какой-то внешней сферы. То, что ты в ней ощущаешь, называется высший мир. Тогда сосуды восприятия, которые ты при этом обретаешь, желания и мысли, называются человеком, Адам, подобным Творцу. А свет, который ты постигаешь внутри этих сосудов, наполнение, это Творец, свойство отдачи и любви. Затем ты достигаешь еще большего мира, следующей ступени, и так продвигаешься по 125 ступеням. Но там у тебя уже есть высший разум и чувства, помогающие тебе понять происходящее. Главное выйти из первой сферы, потому что ее природа полностью обращена вовнутрь. Она противоположна всем остальным сферам, природа которых вся направлена наружу. Из урока по книге Зор 15 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Кризис еврозоны приблизился к опасной черте. Сообщение. Финансовый кризис еврозоны достиг опасного уровня. Гроза потери финансовым рынкам ЕС ликвидности. Введена постоянная связь между всеми центробанками Европейского Союза для координации действий на случай резкого ухудшения ситуации в зоне евро. Основная задача – не допустить потери ликвидности финансовой системы в условиях, когда кризис еврозоны достигает точки невозврата. Дата кредитной интервенции Центрального банка может быть 17 июня, день парламентских выборов в Греции. Частный бизнес уже готов к тому, что Греция покинет еврозону. Все говорит о том, что европейские и мировые финансовые рынки ждут очень тревожные времена. Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план на случай выхода Греции из еврозоны, ограничение на изъятие денег с банковских счетов, введение контроля за движением капитала, приостановка действия Шенгенского соглашения, введение между странами ЕС пограничного контроля и прочее. Начинают совмещаться амплитуды колебания стран Европейского Союза, взаимно усиливая негативные тенденции. Кризис затягивает в свой эпицентр Италию. Меркель. У Германии нет ни возможности, ни желания постоянно стабилизировать евро. Германия в одиночку не способна спасти зону евро. Гринспен. Единая европейская валюта была благородным экспериментом, который завершился неудачей. Из нынешней ситуации есть только один выход – политическая консолидация средиземноморских стран еврозоны и Евросоюза в целом. Реплика. Единая европейская валюта была не благородным, а недоработанным экспериментом, который не учитывал того, что проводится не просто над банками, а над людьми, которые к единению никак не были подготовлены. Сегодня, возможно, еще большая ошибка – не научиться на прошлой.
Радиоверсия.
В образовании без перемен. Модель обмена знаниями учителя-ученики возникла в индустриальную эпоху. Мир изменился, но в школах продолжают делать вид, что по-прежнему готовят рабочую силу для фабрик. Главные навыки от обучения – способность к повиновению и умение повиноваться синхронно. Основным структурным элементом является класс. Ко всем ученикам обращается один учитель с общей для всех тирадой, которую все должны усвоить в одно и то же время. Такая система лучшим образом готовила к работе на конвейере. С тех пор она не изменилась. Сегодня старая система больше не работает. Необходимы радикальные перемены, но любое министерство образования заковано в рамки закона. Учителя боятся потерять работу, родители верят, что в школе их дети находятся, по крайней мере, в безопасности, поэтому единственный, у кого еще есть потенциал изменить положение – мы.
Радиоверсия.
Что ждет Японию? Мнение Фудзимаки, советник Копека, Bloomberg. Япония может обанкротиться к 2017 году. Надо избавляться от иены и приобретать активы в твердых валютах. Стоимость иены упадет в 5-6 раз. Воздолг Японии 245% от внутреннего валового продукта. Способов выхода из кризиса у Японии нет. У Токио есть только два варианта действий – объявлять дефолт или печатать деньги, вплоть до наступления гиперинфляции. Реплика. Есть выход из кризиса у каждой страны и у всего мира, если только осознается его причина – гиперэгоизм управляющих. Если начнем преобразовывать мировое сообщество с антагонистического на братское. Если начнем переводить экономику со сверхпотребления на потребление разумное, разумным сжатием инфраструктуры. В противном случае кризис приведет нас к этому уничтожением всей инфраструктуры.
Радиоверсия.
Почему мы лжем? Исследование. Русский перевод. Жульничают все до тех пор, пока не начинают терять ощущение собственной честности. По-крупному обманывают единицы. А в мелочах все. Это тип нечестности куда вреднее. У каждого есть потенциал к нечестности. Почти все обманывают по мелочам. Мы хотим получить выгоду от лжи, но хотим считаться честными. Сильнее всего разлагает общество как раз массовое мелкомасштабное вранье. К вранью человека подталкивает уверенность, что врет не он один. Повышает склонность к обману, умственное истощение, ношение подделок под известной маркой одежды, когда ложь пойдет на пользу не одному лгуну, а некой команде. Насколько эффективна борьба с мошенничеством? Увещевание о нормах поведения непродуктивно, но напоминание о требованиях морали дает результат, если атеистов неожиданно просят поклясться в честности на Библии. Реплика. Эгоизм лжет сознательно и неосознанно, потому что во всем обязан видеть выгоду для себя, и только с этим считается. Исправление заключается в изменении ценностей. Ценность честности, отсутствие угрызений совести, возможности духовного возвышения должна стать выше естественного привирания. Но только стремление к высшей награде, сближению с Творцом, может оградить от природного эгоизма.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.